Говорит радио «Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Дорогой святого Якова». Начнем с другой темы. Чекистка. На полях очерка Марины Цветаевой у старого Пимена. В пражской студии писательница Наталья Громова, распутывающая многочисленные хитросплетения человеческих судеб 20-30-х годов. Читая книги Натальи Александровны, я не перестаю поражаться, как можно так ярко рисовать эпоху не в лоб, не через биографии главных фигур своего времени, а с помощью людей второго, а то и третьего литературного ряда. И тут очень уместно определение «на полях» Цветаевского очерка. Это особый талант – уметь эти поля вспахивать. Слово Наталье Громовой.
В очерке Марины Цветаевой «Дом у старого Пимена», который стоит отдельно от ее автобиографической прозы, он больше всего напоминает даже какую-то притчу о прежней и старой России, которая тонет вместе с детьми и внуками. Я, так сказать, напоминаю просто историю про то, что в центре там образ Дмитрия Ивановича Иловайского, ничьего дедушки, она его называет «ничей дедушка». Почему? Потому что он был отцом Варвары Иловайской, первой жены Ивана Владимировича Цветаева. И, собственно, дом в Трёхпрудном, в котором жила семья Цветаевых, остался фактически от Иловайских. Оно, это было дано на свадьбу именно Варваре Иловайской, да, покойной уже давно. Но самое главное, что Дмитрий Иванович это был очень известный в Москве и в стране человек. Он был создатель таких специальных в духе монархизма, очень такого жесткого учебников. Он издавал один газету «Кремль» и был, в общем, серьезным черносотенцем, который, в общем, для вот Цветаевой был таким очень своеобразным образом прежней России. Она с ним очень нечасто встречалась. И вспоминает она его о нем ровно потому, что в газетах появляется страшная публикация тогда в советских газетах о том, что в дом уже его жены последней пришли бандиты, и все раз, значит, украли, а ее убили, вот эту самую жену Иловайского. Но самое главное и самое для меня было любопытное, это то, что в рассказе Цветаевой, рассказ Цветаевой начинается с того, с ареста Дмитрия Ивановича Иловайского. Он находится в почтенном возрасте, ближе к 90 лет, к нему приходят чекисты и уводят его в ЧК. Дмитрий Иванович Иловайский был арестован и сидел в ЧК, когда ему было вот около 90 лет. И Цветаева, узнав об этом, пыталась вызволить его через своего соседа по квартире, Генриха Бернардовича, адвоката, который служил большевикам. И, собственно, она пыталась какие-то навести справки о том, что с ним происходит, но ему особенно ничего не удалось, хотя она говорила, что это вообще видный человек, что все почти гимназисты учились по его учебникам и так далее и тому подобное. И вот в этом рассказе вдруг появляется следующий поворот, который меня больше всего и взволновал. Это история про то, что ей все обстоятельства того, что происходит в этот момент на допросе, рассказывает некая женщина-чекистка. И меня ужасно заинтересовало, а кто это в окружении Цветаевой может быть женщиной-чекисткой? Она, собственно, говорит следующее, да, которая зима, все сливаются в одну бессрочную, во всяком случае, зима прыгунчиков, да. Так вот, этой зимой прыгунчиков захожу я к ныне покойной Скрябиной, к одним ее музыкальным друзьям, и попадаю прямо на слова. Необыкновенный старик, твердокаменный. Во-первых, как только он сел, одна наша следовательница ему прямо чуть ли не на голову со шкафа пять там судебного уложения. И тогда я ей: «Ида Григорьевна, вы все-таки поосторожнее, ведь так и убить можно». А он мне: «Не беспокойтесь, сударыня, смерти я не страшусь, а книг уже подавно, я их за свою жизнь побольше написал». Начинается допрос. «Товарищ Н. сразу быка за рога. Каковы ваши политические убеждения?» «Подсудимый в растяжку». «Мои политические убеждения?» Ну, Н. думает, старик совсем из ума выжил. «Надо ему попроще. Как вы относитесь к Ленину, Троцкому?» «Подсудимый молчит. Мы уже думаем, опять не понял, или, может быть, глухой, и вдруг совершенным равнодушием. К Ленину, к Троцкому не слыхал». Тут он вышел из себя. «Как не слыхали, когда весь мир только слышит?» а тот наставительно, а мои труды читали, был монархист, есть монархист. Вам сколько, милостивый государь, лет? 31-й, небось? Ну, а мне 91-й. На 9-м десятке, сударь мой, не меняются. Тут мы все и рассмеялись. Молодец, старик, с достоинством. Так вот, рассказчицей была вот эта вот бывшая следовательница ЧК, которой говорит Марина Цветаева, и я понимала, что надо искать вообще ответ на вопрос, кто же эта чекистка, именно вокруг дома Татьяны Скрябиной. И поскольку я в это время, собственно, и наткнулась на эти удивительные знаки и совпадения в дневниках Ольги Бессарабовой, которые уже публиковала и о которых уже писала, то тут сходились вот эти все обстоятельства на чем? На том, что в этих дневниках были письма Ариадны Скрябиной, будущей Сары Кнут, замечательной такой девушке, вот, которая описывает очень странное обстоятельство, что в дом все время приходит Леночка. Это письмо находится внутри дневников. В дом приходит Леночка, Леночку поместили в санаторий, Леночка чуть не повесилась в этом санатории. В конце написано, что это Леночка Усиевич. Это Леночка Усиевич. И дальше в воспоминаниях о доме Скрябиных пишет тоже подруга Ариадны Скрябиной. И она тоже пишет, что в доме часто бывала у мамы вот такая вот милая девушка, которой много помогала, Леночка Усиевич. Ну, понятно, что речь шла о литературном критике Елене Усиевич из такой серьезной большевистской семьи. Она была дочь ссыльного революционера Феликса Кона и женой убитого в 18-м году Григория Усиевича. Замечательно то, что она прибыла именно в том самом знаменитом бронированном вагоне вместе с Лениным из Швейцарии. И, собственно, ее жизнь всегда была связана с большевиками. Во всех, так сказать, вот тех мемуарных, ну, не мемуарных, дневниково-мемуарных источников, еще не опубликованных, она выступает абсолютно в каком-то другом качестве. И связать вот эту Лену Усиевич и ту женщину-чекистку я не знала как абсолютно.
На волнах радио «Свобода» рассказ писательницы Натальи Громовой «Чекистка» на полях очерка Марины Цветаевой «У старого Пимена».
Опять же, ответ нашелся каким образом? Во-первых, были опубликованы дневники маленькой Ариадны Фрон, в которых мы, значит, видим эту Елену Усиевич глазами маленькой Али. А маленькая Аля, ей в тот момент, значит, она 12-го года, ей 9 лет, и она рассказывает про то, как они идут в метрополь. Это было, значит, общежитие ЦК, в котором жили, собственно, цыковские деятели. Они идут вот к некой Елене Усиевич, где, собственно, за кружку чая, за несколько кусочков хлеба и пирожков Марина Ивановна читает стихи. Ей за это и ребенку дают поесть. И девочка, абсолютно восторженная, она вдруг пишет такую странную, такой оборот. «Чекистка дает нам чай, горячий чай». И вот чекистка, у нее такой несчастный сын, он такой большеголовый, одинокий. И вот это слово «чекистка» – это было второе как бы абсолютное указание на то, что все-таки Усиевич почему-то проходит по линии именно чекистки, да?
О ее жизни в Москве этого времени, пишет Наталья Громова, есть еще кое-какие сведения. Вот письмо 15-летней Ариадны Скрябиной Варваре Малахиевой-Мирович, которую она очень любила как наставницу, была с ней связана еще по Киеву, где они все вместе пытались укрыться от ужасов гражданской войны. Там, возможно, они и познакомились с Еленой Усиевич. Оттуда же прибилась к ним давняя знакомого Добровского московского дома Эсфирь Пинес. Ее называли андрогином. Не мужчина, не женщина, кокаинистка, но умевшая быть всем невероятно необходимой. Она буквально вползала в разные семьи и сеяла там раздоры и драмы. Вот об этом рассказывается в этом письме. Начало октября 1921 года. Москва, Сергиев Посад. Ариадна Скрябина, Варваре Мирович. Дорогая Варвара Григорьевна, вчера впервые познакомилась с Ольгой Бессарабовой, которая произвела на меня чудное впечатление. Звала меня в Сергиево, но я, к сожалению, должна была отказать, так как не могу бросить дом даже на сутки. Завтра поеду в санаторию навестить Елену Феликсовну. Не знаю, знакомы ли вы с ней, наверное, слыхали. Представьте себе, что она поехала в санаторию лечить свои нервы, и недели в три сильно поправилась. Неожиданно приехала к ней Эсфирь. Пробыла с ней час, и в этот час довела ее до такого состояния, что она повесилась. К счастью, ее успели вовремя снять с петли и спасли, но теперь она почти в таком же состоянии, что и мама. Жизнь ее в опасности. Впечатление, которое она произвела на меня, когда я увидел ее после этого, невозможно описать. С тех пор что-то неотступно давит меня. Мне хочется умереть, я молю об этом Бога. У меня такое отвращение к жизни, что трудно справляться с собой. Не знаю, чем заткнуть сердце, чтобы хоть временно не сочилось. Ах, если бы я могла столкнуться с этой тварью и отомстить ей за все, за маму, за Леночку, за себя, раздавить ее, как подлое насекомое. Никакой пощады, никакого прощения, только месть могла бы удовлетворить меня. Понимаете ли, я не могу больше смотреть на это безобразие, на все эти гнусности, не могу. Хотелось бы уйти в себя, и невозможно. Надо все время быть внимательным к окружающему. У нас все по-прежнему. Маме не лучше, но и не хуже. Марина меня тревожит, бедненькая, лежит, не может сделать движение без стонов от боли в боку и груди. О моем здоровье говорить нечего. Целую вас горячо. Ариадна Скрябина.
И когда я уже пошла в Иргале, я обнаружила, что никакого архива Усиевич там не существует. Было известно, что она закончила свои дни в доме на набережной. Ну, в общем, ничего, нигде, никаких подходов, кроме, ну, самых, когда она уже ведет журнал «Литературный критик», помогает поэтам, у нее как бы очень своеобразная судьба была, да, она как бы присматривала за поэтами, кстати, много делала добра, в том числе печатала Платонова в «Литературном критике» и так далее. Но все начало ее вот этой жизни, 20-е годы, абсолютно нигде не просматривалось. И, наконец, в ГАРФе, Государственном архиве Российской Федерации, находится ее пенсионное дело. И я никогда не думала, что пенсионное дело будет настолько открытым. Да? Не просто пенсионное дело, а это дело о персональной пенсии получения, то есть она должна быть гораздо больше, и поэтому человек должен о себе рассказать всю подноготную, чтобы ее как бы получить. А я уже знала, что она в 40-е годы уже тяжелый инвалид. И, по всей видимости, у нее была необходимость как бы вот во всем этом, в том, чтобы это написать. Итак, она пишет. Работала в Москве, в Государственном районе, секретарем райсовета советских и солдатских депутатов, выступала на митингах, собраниях большевиков, участвовала в подготовке Октябрьской революции. В октябрьских событиях принимала участие в городском районе. После Октябрьской революции работала в продкомитете секретарем отдела труда и рабочей группы. В апреле 18 года вместе с мужем была отправлена в Омск для работы по обеспечению республики продовольствием. Однако в мае начался чехословацкий мятеж, и пришлось перейти на военную работу. До сентября 18 года работала в штабе, принимая участие в боях. В августе в боях погиб мой муж. Ну, понятно, без подробностей. А в сентябре, вернувшись в Москву, была направлена на работу в Москву, в гетмановское подполье в Харьков. Там работала до прихода в январе 19 года Красной армии. Подполье, да, заметим. Затем, до осени 19 года, то есть до вступления Деникина, работала в Киеве в нарком военморе агитатором. С начала 20 года работала следователем особого отдела ЧК. Разумеется, это прямо полностью совпадает с моментом ареста Иловайского старика, которого, кстати, выпустят, и он умрет своей смертью. Но любопытно то, что она в это время, видимо, уходит очень вскоре из ЧК, потому что, судя по письмам как раз Ариадны Скрябиной, дочери Татьяны Скрябиной, описывается сюжет, как она лечится в санатории.
на волнах радио «Свобода» рассказ писательницы Натальи Громовой «Чекистка» на полях очерка Марины Цветаевой «У старого Пимена».
Я много раз вообще отмечала, что люди, поработавшие в ЧК, не очень к этому приспособленные, кстати, да, они проходили потом реабилитацию. Я знаю просто вот десятки случаев, они потом стали писателями, но к ним эти ужасы все равно возвращались, они не могли их как-то преодолеть. И вот в этом письме рассказывается, что к ней приехала еще одна знакомая Татьяны Скрябиной из Фирь, которая, как напишет Ариадна Скрябина, довела ее до состояния близкого к самоубийству, и ее вынули из петли аж. Вот в этом сюжете, опять же, он у меня приводится в дневниках Ольги Бессарабовой опубликованных, вот это абсолютно невероятно письмо, как Леночку Сусевич вынимают в санатории из петли. Ну, вынули.
А вот дневник 9-летней Ариадны Али Эфрон, дочки Марины Цветаевой. Февраль 21 года. Аля рассказывает, как они с красноармейцем Борисом Бессарабовым, который иногда останавливался в их квартире в Борисоглебском, а теперь часто помогает по хозяйству Татьяне Скрябиной, идут в некую квартиру в Метрополе, чтобы почитать стихи. Маленькая Аля пишет. «Марина сказала, ну что ж, пойдем». Иногда Марина выпускала мою руку из своей для того, чтобы спрятать нос в свой соболий воротник. «А скажите, мила ли чекистка?» «Ну, как вам сказать? Птица». «Птица или птичка?» «Печушка, сухая такая». «Перед нами в темной ночи темное здание, а во всех окнах свет. Это метрополь». Марина сходит с тротуара и хочет перейти улицу, как вдруг прямо на нас несется огонь, вылетающий из громадного газетного столба. Народ в испуге. Идем и входим. Громадная комната, ослепительный свет. Борис и Марина получают пропуска, и мы идем. Широкая, удобная каменная лестница, по бокам картины. На первом этаже пахнет котлетами, а на втором — сигарами, а на третьем — ребенком, а на четвертом — миром. В комнате, посвистывая и попивая, ходит молодой человек. Сразу чувствую его назойливость. Входим в комнату. Этот попивала сжимает ноги по-военному. Чекистка дала нам стул. Чекистка, поясняет Наталья Громова, так называют между собой ее взрослые. Аля слышит их разговоры и повторяет за ними. Аля продолжает. Марина села, я встала около нее и стала осматривать стены. Картин не было, был только портрет неприятного молодого человека. Чекистка просит попивалу принести воды и сахару. Тот нехотя идет. Каким-то чудом на столе появились 2 чайника и 3 чашки. Чашек больше не было, и стульев тоже. Кто не умещался на 3 стульях, должен был садиться на крохотный диванчик, стоящий у письменного стола. Чекистка сажает нас, но вдруг что-то вспоминает. «Ах, простите, у меня нет чайных ложек». Но потом лицо просияло, и она достала десертную ложку. Помешала у всех по очереди, а ложку спрятала. На стене у чекистки надпись «Ах, ох», а под ней большая красная звезда с белой и желтой каймой. Попивала, не стесняясь, продолжает петь. Тогда чекистка повторяет свою просьбу, но уже с некоторой злобой. «Перестаньте, Коля, ведь спят же». А Марина, в свою очередь, кто спит? А чекистка, мой маленький сын, покажите мне его, пожалуйста. Чекистка вводит Марину и показывает ей мальчика. Потом чекистка просит прочесть стихи. Марина достает из сумки кожаную тетрадку и читает. «Где вы, величество? Цыганская свадьба. Ты также поцелуешь ручку. Царские вина пейте из луж. Большевик. И так мое сердце на РСФСРом скрежет. Корми, не корми». Как будто сама была офицером в октябрьские красные дни. Молодой попивала сидел с каменным лицом и смотрел книжку про грудного ребенка. Чекистка по-настоящему благодарит. Чекистка берет меня на колени и поправляет колпак. Спрашиваю, кто его шил? Это Кирочка. Кирочка — это спекулянт Эсфирь, еврейка в мужском и в очках, вампир. Тут попивала говорит, что ему пора идти. Марина говорит, что нам тоже. Чекистка безумно просит сидеть, но Марина все-таки идет. Она нас провожает до двери. И так, говорит Наталья Громова, мы видим Елену Усиевич в 1921 году глазами 9-летней Али.
В 25-м году она поехала на работу в Симферополь, где работала сначала зав. Отделом, а потом начальником Крымлита. Итак, она, как бы сказать, была в Крыму цензором, и из цензоров уже она перешла от работы в ЧК, из лечения, и потом она уходит, выходит, как я понимаю, второй раз замуж. Интересно еще что. Как бы про нее, как ни странно, при том, что она на поверхности, она существует во всех указателях, она масса ее публикаций. Биография ее все равно в полной темноте, как это и бывает, да? Что интересно тут, что есть вещи, которые Усиевич вообще, конечно, не касался своей автобиографии, потому что, конечно же, в 1937 году ее жизнь висела на волоске, и об этом вспоминает репрессированная впоследствии секретарь райкома Ксения Чудинова. И пишет она следующее. «Совершенно растерянная пришла ко мне в райком Елена Усиевич, дочь известного российского международного революционного деятеля Феликса Кона, член партии и так далее, и так далее. В 1917 году Усиевич был одним из руководителей. Это все перечисляется. И дальше она говорит о том, что над ней нависла опасность, но ее удалось всем выручить. И ее обвинили в утрате бдительности, ей угрожало исключение из партии. С большим трудом, пишет Чудинова, мне удалось убедить партком Союза писателей снять с нее все подозрения и прекратить травлю. Интересно еще что, что в годы Отечественной войны Елена Феликсовна, так как она росла в Польше и родилась в Польше, вместе с Вандой Василевской участвовала в создании, как она пишет, войска польского. А потом она занималась газетами, военными газетами, созданием военных газет для Польши. Опять же, все это возможно уже искать только на территориях, так сказать, вот этих вот стран. И вот она пишет, что с конца 44-го года занималась исключительно литературным трудом, по состоянию здоровья, почти лишена возможности выходить из дома. Умерла она в доме на набережной в 68-м году, оставив множество статей, посвященных социалистическому реализму. Жаль, что самые интересные сюжеты ее биографии она, по всей видимости, унесла с собой. Но вот Цветаева оставила о ней такой замечательный след в этом очерке, и я даже подозреваю, что она, находясь тогда в Париже, и когда написала этот очерк, она как бы боялась навредить этой Леночке Усиевич, и она не поминает нигде ее имени, хотя она прекрасно знает, о ком идет речь.
Вы слушали рассказ Натальи Громовой «Чекистка» на полях очерка Марины Цветаевой «У старого Пимена». Прежние и новые книги Натальи Александровны постоянно переиздаются. Стараясь удовлетворить ниспадающий читательский спрос, дрезденское издательство «Исиа Медиа» предприняло серию переизданий с дополнениями и частично в новой редакции. Вы легко найдете эти книги в интернете. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. По пути святого Якова. Ежегодно десятки тысяч христиан, в основном из стран Западной Европы, совершают паломничество к могиле апостола Якова в городе Сантьяго-де-Компостела, что находится в Галисии на северо-западе Испании. Путь святого Якова существует уже более 1000 лет. В последние годы приобщаются к паломничеству и россияне, живущие в Испании и Португалии, а также прибывающие специально из России, чтобы побывать в одном из главных мест поклонения христиан. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Сантьяго де Компостела стал одним из трех главных центров паломничества европейцев после Иерусалима и Рима еще в средние века. Именно с того времени пилигримы идут в отдаленную область Испании, чтобы поклониться хранящимся там святым мощам. Напомним, что Иаков Заведеев, или Иаков Старший, брат евангелиста Иоанна Богослова, происходил из семьи зажиточного рыбака. Он слушал проповедь Иоанна Крестителя и был одним из первых призван Христом к апостольству. Яков был свидетелем чудес Спасителя и многое сделал для утверждения его учения. В частности, он, в соответствии с письменными источниками, появившимися, правда, лишь в VI веке, проповедовал христианство в Испании, которое в те времена находилось под властью Рима. Самая знаменитая история связана с крещением жителей колонии Цезаря Августа, нынешней Сарагосы, рассказывает известный в Испании путешественник, историк Луис Тобахос.
Здесь, в Сарагосе, на апостола поначалу никто не обращал внимания. У людей были свои традиции и свои боги. Христианство, похоже, их не привлекало. В один прекрасный день Иаков, устав и даже отчаявшись от подобного отношения, вышел на берег реки Эбро, чтобы помолиться и изложить Господу свои обиды. И в этот момент к нему снизошла с небес Богородица. Она наполнила надеждой сердце Иакова. Он вновь принялся убеждать людей принять учение Христа и добился своей его. Вся Сарагоса стала христианской. На месте, где появлялась Богородица, была сначала построена небольшая церковь, а потом возведена нынешняя грандиозная базилика.
Апостол принял мученическую смерть, когда вернулся на родину. Между 41 и 43 годом, точно неизвестно, царь Ирод Агриппа приказал его обезглавить в Иерусалиме. Согласно преданию, после кончины Иакова, его останки были доставлены учениками Афанасием и Феодором в Испанию. Профессор истории Университета Сантьяго де Компостела Мигель Таин.
Население Испании, провинции Римской империи, было обращено в христианство очень рано. Конечно, у нас нет материальных доказательств участия в этом процессе самого апостола. Однако вера в то, что за крещением стоял именно Иаков, существует буквально с первых веков нашей эры. Если в Библии описывается мученичество апостола, то древние рукописные книги «Кодекс Каликста» и «История Компостелы» повествуют о перенесении его останков в Испанию. Сначала ученики, Афанасий и Феодор, перевезли останки из Иерусалима в Яффу. Там до сих пор есть церковь, посвященная этому событию. Оттуда на корабле тело апостола доставили в Испанию, сначала по морю, а потом по реке Сар, в окрестности города Ирия-Флавия, основанного римлянами и где некоторое время назад сам Иаков крестил людей. Здесь корабль привязали к камню Педрон. Местный муниципальный округ впоследствии получил в честь этого камня слегка измененное название – Падрон. Камень сохраняется как реликвия до сих пор. Местные власти разрешили похоронить апостола на месте, где, по легенде, остановились и не сдвинулись с места, несмотря на все усилия возницы, валы, которые везли телегу с останками. Апостол Иаков был погребен в мраморном римском саркофаге.
Прошли годы, и о могиле апостола люди забыли на целых 8 веков. И это не удивляет. В те времена Испания переживала бурные потрясения. Римских завоевателей сменили вестготы, а вестготов – арабы. При этом каждый новый властелин стремился уничтожить любую память, любые следы прежних хозяев полуострова. И тем не менее могила все же нашлась, рассказывает Луис Тобахос.
С годами история с захоронением святого Иакова была предана забвению, и никто не вспоминал, где покоятся останки апостола. Но в 813 году, в соответствии с легендой, свершилось чудо. Монах-отшельник по имени Пелайо и еще несколько селян увидели звездопад. При этом звезды падали в местности, где ныне находится Сантьяго де Компостела. Кстати, Компостела переводится как «поле звезды». Одновременно Пелайо явился ангел и повелел идти туда, куда упали звезды, чтобы найти могилу апостола Иакова. Отшельник отправился в путь и обнаружил среди развалин древнеримского селения под названием Ассигония несколько захоронений – ковчег с нетленными мощами апостола и могилы его учеников, святых Афанасия и Феодора. Папа Лев III, узнав о находке, направил в Галисию своих священнослужителей, а затем, после их возвращения, подтвердил, что речь шла именно о могиле апостола Иакова.
Со временем апостол был провозглашен небесным покровителем испанцев и их защитником. По преданию, в 844 году кордовский эмир потребовал от астурийского короля Рамиро в качестве дани 100 христианских дев. Возмущенный король собрал войско и выступил в поход. Однако, увидев, что арабы-мавры, собравшиеся у местечка Клавихо, во много раз превосходили его войско, он колебался и в бой не вступал. И тут ему явился святой Иаков, повелев начать сражение. Рыцари бросились на врага на верную смерть, но неожиданно в их рядах явился апостол на белом коне и в белом облачении. Его разящий меч обратил в бегство полчища мавров. Апостол, как гласят древние книги, помогал испанцам и в других сражениях в течение всей реконкисты, изгнания завоевателей с Иберийского полуострова, продолжавшегося 7 столетий. Испанцы даже стали его называть Иаковом Матаморосом, то есть умертвителем мавров. Каково отношение русской православной церкви к христианской святыне в Сантьяго де Компостела? Почитается ли она православными? Есть ли уверенность, что речь идет действительно о мощах апостола Иакова? Говорит протоиерей Андрей Кордочкин, бывший настоятель храма Марии Магдалины в Мадриде.
Сейчас в Европе есть такая общая традиция, ну, скажем так, православного интереса к святыням, таким как бы неразделенной церкви, да? Вот, ну и так далее, и так далее. То есть, вообще все святые католической церкви до разделения церквей, они почитаются православной церковью. Мы, например, возили, вот я возил приход где-то сколько, год назад или сколько, туда, и мы так даже там немножко служили. Вот, ну, то есть у меня, когда я ездил в Сантьяго, действительно там очень такое четкое ощущение, что это весь город фактически, который вот возник и был построен вокруг этого ковчега с мощами. И мне вот, честно говоря, не верится, что вот можно такой вот город, вот то, что вот мы называем Сантьяго де Компостела, что это просто все могло возникнуть вокруг такой фальшивки. Потому что как-то так, мне кажется, люди тоже должны были бы это почувствовать.
Напомню, что разделение единой христианской церкви на римско-католическую на Западе и православную на Востоке произошло в 1054 году. Между тем, события вокруг обнаруженных в Галисии мощей апостола развивались довольно быстро. Астурийский король Альфонс II, который считается первым паломником, поскольку отправился к мощам практически сразу же после их появления, велел построить над гробницей небольшой храм. К концу 9 столетия этот храм был снесен по воле внука Альфонса, и вместо него была построена просторная базилика. В 997 году армия кордовского халифата под предводительством Аль-Мансура, более известного под именем Аль-Манзор, разрушила храм. Впрочем, мощи были испанцами заблаговременно вывезены. Ну а базилика была быстро восстановлена после набега, и останки возвращены на свое место. К 11 столетию город Сантьяго де Компостела уже находился в одном ряду с другими крупнейшими центрами паломничества. Пилигримы, совершающие туда путешествие, стали носить на груди или шляпе раковину морского гребешка, символ пути святого Иакова. Профессор Мигель Таин.
В первые века паломничества в Сантьяго де Компостела Испания была разделена на христианскую и мусульманскую части. В IX веке Галисия входила в христианское Астурийское королевство. Это было небольшое и довольно бедное государство с ограниченными военными возможностями, так что обнаружение могилы апостола для него оказалось выгодным. Астурия запросила помощь у всех христианских монархов Европы для защиты святыни от арабских завоевателей, которые в то время покорили практически всю Испанию. И в Астурию поспешили молодые рыцари из разных стран, чтобы противостоять их набегам.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «По пути святого Якова». Рассказывает Виктор Черецкий.
Число паломников, растущее с каждым годом, заставило местные церковные и светские власти принять в 1075 году решение о строительстве грандиозного собора, который мог бы вмещать всех желающих. Личность главного строителя, Бернара Старшего, и по сей день окружена ореолом таинственности. Считается, что он приехал из Франции вместе с бригадой из 50 каменотесов. Строительство продолжалось долго, и в нем принимали участие разные архитекторы. Заканчивал работу испанец, которого хроники называют «мастером Матео». Освящен собор святого Иакова был лишь в 1211 году. Впоследствии, по мере того, как все больше и больше паломников отправлялись в путь, чтобы поклониться святыне, у основного здания появлялись новые пристройки. В 17-18 веках собор снаружи покрыли многочисленными барочными украшениями, но его интерьер остался прежним. Прежними остались и традиции посещения собора паломниками. К примеру, они отмечают завершение своего путешествия в так называемой галерее славы прикосновением к камню центральной колонны. затем присутствуют на мессе, молятся, исповедуются, причащаются. В соответствии с традицией пилигримы проходят к алтарю, от него поднимаются по ступеням к статуе святого Иакова. В подземном склепе под алтарем покоятся мощи апостола и его учеников. О некоторых традициях паломничества рассказывает испанский священник Мариано Седано, неоднократно совершавший пешие походы в Сантьяго де Компостела.
Внутри нужно обязательно быть там, на месте, где был похоронен апостол Якова, там прочитать апостольский символ веры, и потом существует такая традиция обнимать апостола Якова. Есть такой бюст апостола Якова в главном алтаре кафедрального собора, и все обнимают этого Якова, друг и покровитель всех людей. Человек делает серьезно такой путь, и когда он приедет в Сантьяго де Компостела, он получает так называемую индульгенция. Индульгенция – это значит, ему прощаются все грехи, грехи, которые он сделал в жизни.
По особым случаям с центрального купола собора на канате опускается большое серебряное кадило. 8 служителей храма раскачивают его, наполняя помещение ароматом благовоний. И если теперь это лишь дань традиции, то когда-то подобная процедура имела вполне практическую цель – облагородить воздух в соборе, где находились сотни паломников, забывших о гигиене в течение долгого пути. Кроме того, кадило, по легенде, имело свойство предупреждать людей о грозящих бедах. К примеру, в 1588 году во время службы, посвященной Великой Армаде перед ее отплытием, канат порвался. Дурное предзнаменование воплотилось в жизнь. Испанский флот был разбит в сражении с английской эскадрой. Что же касается непосредственно пути святого Иакова, то со временем сложилось несколько маршрутов паломничества. Например, пилигримы из германских земель сначала шли к Парижу. Дальше их путь лежал на юг, в Испанию. Другие дороги в Сантьяго де Компостела вели из Северной Италии к Авиньону. Через перевалы Пиренеев они добирались до испанской Памплоны. Мигель Таин.
Основной маршрут паломников назывался французским, поскольку начинался от тогдашней французской границы. Он был свободным для прохода, то есть бесплатным для тех, кто отправлялся в Сантьяго де Компостела к мощам апостола. Дело в том, что в старые времена, к примеру, за переход через реку по мосту требовалось платить пошлину. Ну, а у паломников был документ, охранная грамота, выданная им в начале пути и свидетельствующая, что они направляются именно в Сантьяго. У нас сохранились подобные печатные грамоты 16-го столетия, до этого они были рукописными. Эти свидетельства пилигримы после возвращения домой показывали своим приходским священникам, чтобы доказать факт паломничества. Кроме того, во все времена путники вели дневники. Сегодня у нас есть сотни подобных документов от людей, прошедших когда-то по пути святого Иакова, в которых люди день за днем описывали свои впечатления. Они продолжают изучаться историками. К тому же собрание путевых заметок постоянно пополняется новыми манускриптами, обнаруженными в том или ином архиве.
Помимо разнообразных пеших маршрутов Сантьяго де Компостела были и морские. Они давали возможность совершить паломничество людям из самых отдаленных европейских государств. Говорит директор музея морского паломничества Хавьер Аготы.
У нас есть путь в Сантьяго де Компостела от Атлантического побережья, который временами забывался, но потом вновь использовался. Он неразрывно связан с мореплаванием. Сюда плыли в основном корабли из разных стран Северной Европы. Некоторые паломники предпочитали высадиться на побережье подальше от Сантьяго, чтобы часть пути пройти пешком, как того требовали правила. Другие поближе. Есть много легенд о монахах-кельтах, которые плыли из Ирландии или Англии. Я полагаю, что возможность доплыть на корабле до Сантьяго была лишь у привилегированных паломников, поскольку оплатить подобную поездку могли далеко не все.
Еще в XII веке для паломников был написан специальный путеводитель, в 5 томах которого содержались списки постоялых дворов, рекомендуемые молитвы на каждый день и различные практические советы. В дополнение к нему существовали разговорники, в которых можно было встретить перевод самых распространенных в то время просьб и обращений к местным жителям и попутчикам. Между тем, дорога к Сантьяго-де-Компостела, городу, расположенному в Галисии, которую из-за ее географического положения называли концом света, всегда была трудной, долгой и опасной. В путешествие паломники, как правило, отправлялись группами. Так было надежнее, ведь путников в долинах и на горных перевалах нередко поджидала смерть от болезней или от рук разбойников. Кроме того, в IX-X веках север Испании страдал не только от нападений арабов, но и викингов. Так что всякому, кто совершал такое путешествие, требовались твердость духа и целеустремленность. Требуются они и современным пилигримам, хотя разбойники на пути святого Иакова сегодня не промышляют. Священник Мариано Седано.
Конечно, путь можно начинать из Франции, из Германии. Я делал такой путь 3 раза пешком. Из границы Франции до Сантьяго это более-менее около 800 километров. Это очень интересный путь, но можно начинать с любого места. Я первый раз, я помню, я встретился по пути с монахом поляком, ему было 70 лет, и он пришел пешком из Кракова. Есть места, где возможно ночевать, где возможно приготовить пищу и так далее, и так далее. И это бесплатно. Есть такая очень хорошая традиция, люди помогают друг другу, овощи, фрукты, вино, хлеб. Очень много людей, разные люди, и вместе жили, и вместе пели, и вместе кушали, и вместе молились. Вот это как будто первый европейский парламент, который был в истории. И поэтому для нас сегодня так важно, потому что сегодня такой путь каждый год делают очень много людей. Наверное, каждый год 300 тысяч людей пешком, конечно.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «По пути святого Якова», рассказывает Виктор Черецкий.
Современный пилигрим, естественно, отличается от своего средневекового собрата, преодолевавшего путь босиком, с посохом в руке, с высушенной тыквой в качестве сосуда для воды и раковиной морского гребешка. На сегодняшнем страннике современная одежда и обувь, но раковина по-прежнему остается непременным атрибутом путешественника на этом пути. Ежегодно совершал паломничество в Сантьяго-де-Компостела с группой прихожан православных приходов в Испании, а потом и в Португалии, игумен Арсений Соколов, ныне известный своей твердой антивоенной позицией в украинском конфликте. Эту запись я сделал лет 15 назад, когда отец Арсений окормлял российскую диаспору на Иберийском полуострове, и мы поддерживали дружеские отношения.
Неделю обычно мы тратим на все это. Потому что больше люди не могут, у всех дела, работа, хотят и домой съездить. Вот. Поэтому неделю мы так вот, последний участок обычно проходим. Но нынче, поскольку это английский путь, он короткий. Ведь прибывали в Фироль кораблями, да, с Англии? И шли потом пешком. Вот мы из Фироля пойдем в Сантьяго-де-Компостела. Ночевки в лесу, молимся, читаем Библию вместе. Так, идем, купаемся. В прошлом году нас было 6, а в позапрошлом 13 человек. В этом 5 уже записались. Вообще-то жизнь — это путь, чтобы вырваться, главное что, вырваться из всепотопляющего вот этого болота рутины, взять спальник с рюкзаком и идти по горам, по степям, по холмам прекрасной Галисии. Это же чудо. Осознать, что жизнь — это путь.
В средние века, благодаря пожертвованиям коронованных особ и богатых паломников, благосостояние Галисии значительно выросло. Даже в небольших селениях со временем были построены великолепные храмы. Но в конце XVI века положение существенно изменилось. Война между Англией и Испанией, нападение пиратов Фрэнсиса Дрейка привели к полному упадку Сантьяго. Кроме того, быстро распространявшийся по Европе протестантизм призывал к уничтожению всех священных реликвий. Местное духовенство спрятало мощи святого Иакова и его учеников, чтобы они не попали в руки пиратов или протестантов. Однако случилось так, что след спрятанных святынь был полностью утрачен. Вновь обнаружены они были лишь в 1879 году. Оказалось, что мощи хранились в том же соборе. Любопытно, что познать останки апостола историк Антонио Лопес Феррейро смог лишь потому, что у святого не хватало многих костей. Дело в том, что в прежние времена отцы испанской церкви имели обыкновение дарить иностранным коллегам кости апостола, чтобы и они имели в своих приходах священные реликвии. Впрочем, несмотря на вновь обретенные мощи, путь святого Иакова оставался мало востребованным в 20-м столетии, особенно иностранцами. Причина – революционные события в Испании, гражданская война и последующая долгая диктатура. Но с начала 80-х годов и церковь, и испанское государство взялись за восстановление исторического пути. В частности, была восстановлена инфраструктура, помогающая паломникам преодолевать сотни километров. Это гостиницы и приюты, где можно поесть и переночевать бесплатно или за незначительную сумму, а также медицинские учреждения, то есть вся система, которая складывалась со средних веков и была утрачена. Как и в далеком прошлом, она спонсируется состоятельными паломниками, религиозными и светскими организациями. Хорхе Мартинес, председатель так называемой Федерации друзей пути святого Иакова, общественной организации, помогающей паломникам.
Сантьяго де Компостела из 28 стран Европы ведут 300 дорог, которые насчитывают 80 тысяч километров. Некоторые из этих дорог существуют со времен Римской империи. Но сегодня дороги к нам идут не только из всех регионов Испании и Европы, но буквально со всего мира. Сантьяго посещают люди из 180 стран, 5 континентов, где существует общество, объединяющее паломников. В этом году ожидается порядка 300 тысяч пилигримов, а всего в Сантьяго прибудет более 2 миллионов человек. Число визитов постоянно растет, этот процесс невозможно остановить. Да и не нужно останавливать.
Основной путь святого Иакова лежит по древней земле испанского севера. Он начинается в Ронсевальском ущелье, где 15 августа 778 года погибли Роланд и Оливье, рыцари-герои средневековой французской поэмы «Песни о Роланде». В городах и поселках, расположенных по дороге в Сантьяго, множество достопримечательностей. Так в Памплоне находится изумительный по красоте готический собор. В Санто-Доминго де ла Кальсада святой Доминик некогда построил больницу для странников, в здании которой сегодня расположена гостиница. В арагонском городке Хака в соборе XI века долгое время хранился святой Грааль, чаша из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере. Грааль был привезен в Испанию святым Лаврентием. В Пуэнто-Лорейна можно пройти по горбатому мосту, построенному паломниками в XI веке через реку Арго. Готический собор в Лионе славится своими витражами. В Понфераде стоит огромный замок ордена тамплиеров. Хорхе Мартинес.
У людей, отправляющихся по пути святого Иакова, различная мотивация. Можно подумать, что на первом месте религиозные мотивы, но по статистике лица, отправляющиеся в Сантьяго исключительно по религиозным соображениям, составляют не более 40-50%. Все больше народа делает это по иным причинам. Кто-то идет из-за любви к природе, учитывая, что маршрут проходит по красивейшей местности. Кто-то из спортивного интереса, чтобы испытать себя, свое физическое и моральное состояние. Кто-то из-за любви к истории и архитектуре. На пути, к примеру, множество памятников романской и готической архитектуры. Есть еще одно соображение. Для многих пройти по пути святого Иакова – это совершить дешевое туристическое путешествие. Отметим, что там ночлег и питание являются или совсем бесплатными, или очень дешевыми. Благодаря этому многие люди с ограниченными финансовыми возможностями могут совершить столь увлекательное путешествие. Таким образом, путь святого Иакова – это не только маршрут паломников-христиан, но и туристов, которые направляются по нему вовсе не по религиозным соображениям. Наше отношение ко всем одинаковое. Мы предоставляем возможность останавливаться в наших приютах всем желающим, и никого не спрашиваем, является ли он паломником или туристом. Этот путь открыт для всех культур, рас, представителей всех религий и верований.
Между тем, испанский писатель Луис дель Валь считает, что путь святого Иакова оказывает огромное эмоциональное воздействие даже на людей, далеких от веры, своей красотой, своей историей, своими легендами, своим отношением к странникам, интересными знакомствами, которые возникают на пути.
Тропы и дороги, традиционно используемые паломниками, сегодня пересекаются автострадами. В средние века христиане жаждали посетить Иерусалим, Рим и Сантьяго по религиозным соображениям. Теперь эти же места посещаются миллионами туристов, охваченных жаждой путешествий. Пеших паломников меняют путешественники на автомобилях. Тем не менее, спустя сотни лет люди, совершившие пеший поход или поездку по пути святого Иакова, даже весьма далекие от религии, чувствуют, что паломничество повлияло на них, изменило их, заставило по-иному взглянуть на жизнь. Одни говорят, что в этом и заключается чудо святого Иакова. Другие утверждают, что любой путь – это символ существования. Он заставляет задуматься о былом, о смысле жизни, отвлечься от повседневных забот, как не особо важных, так и насущных.
Годы, когда 25 июля праздник апостола Иакова выпадает на воскресенье, считаются святыми. Совершить паломничество в эти годы – дело особо престижное. Ну а непосредственно в праздничный день святого года в Сантьяго де Компостела проходят различные торжественные мероприятия, религиозные и светские, как правило, с участием главы государства, короля.
И святого Иакова. О массовом паломничестве в Испании рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем.
Главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.